Перевод. О мой Господь, Ты принял этот облик для того, чтобы остановить греховную деятельность падших душ и дать им знание, которое поможет им стать преданными и обрести освобождение. Заботьтесь об этих грешниках, которые нуждаются в Твоих наставлениях. Ты по собственной воле приходишь в материальный мир, воплощаясь здесь в образе вепря и в других формах. И сейчас Ты вновь пришел в этот мир для того, чтобы принести своим подопечным трансцендентное знание. Комментарий Шрилы Прабхупады. В предыдущих стихах шла речь об основных трансцендентных качествах Верховной Личности Бога. Здесь же говорится о цели прихода Господа в материальный мир. С помощью своих разнообразных энергий Он наделяет живые существа, которым присуще желание господствовать над материальной природой различными телами. Однако с течением времени живые существа так деградируют, что появляется необходимость просветить их и избавить от невежества. В Бхагавадгите сказано, что всякий раз, когда люди забывают об истинной цели своего существования, Господь Сам воплощается в материальном мире. Приняв образ копилы, Он указал обусловленным душам путь к освобождению, открыл им трансцендентное знание и изложил науку преданного служения, чтобы они смогли вернуться домой, к Богу. У Верховного Господа много различных воплощений – вепрь, рыба, черепаха, человека, лев и так далее. Господь Капила также является одним из воплощений Бога. Здесь сказано, что Господь Капила Дева пришел на землю для того, чтобы принести заблудшим обусловленным душам свет трансцендентного знания. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтани манобриштам стапитаме на бутали своям рупа кадамахям дати сва падантикам ванча калпата рубешча крипа синхупе бача патитанам бавани пьо вайшнави пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья брабу нитянанда шри адвайта адхара шри васади гаура бхакта вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ну, Вишну Бадхана Кришна, Пштая Бадхана, Мэнди Прабхавишна, Сану Тима Тима Гуру, Татам Нишчайна, Бхайнич, Прабхупада, Сипришна, Стоми, Мигуру, Падеша, Вишну Бадхана, Вадилища, Мэнди Бхактивиданда, Сану Тима, Вастаса, Расвати, Гуру, Вани, Прачари, Нигер, Вишеша, Прачатяна, Дайшторини. Твам Дейха Тантра, Прашамая, Папмана, Нидеша баджам чавибхови бутае, ядхава тарастава сукарадаяс, тадхаям апятма падхопалабдхае. О мой Господь, Ты принял этот облик для того, чтобы остановить греховную деятельность падших душ и дать им знания, которое поможет им стать преданными и обрести освобождение. Заботьтесь об этих грешниках, которые нуждаются в Твоих наставлениях. Ты по собственной воле приходишь в материальный мир, воплощая здесь в образе вепря и в других формах. И сейчас Ты вновь пришел в этот мир для того, чтобы принести своим подопечным трансцендентное знание. Так, глава 33, третья песня Шримад Бхагаватам, деяния Капилы. Это слова Шримати Девахути, матери Господа Капилы. И здесь она говорит о цели явления Господа в материальный мир. Здесь она говорит, что есть разные воплощения, разные виды аватара, тава, сукарадая. Всякие разные аватары, начиная с таких, как вепрь и так далее. И у каждой аватары своя определенная миссия. И миссия Капилы состоит в том, чтобы давать духовное знание. У знания есть своя функция. Знание – это не просто то, что обогащает интеллект, или то, что дает какую-то пищу для ума, чтобы было о чем думать. У знания есть практическое применение. И здесь говорится, что это знание должно восстановить греховную деятельность и помочь людям стать преданными и обрести освобождение. То есть вот функции знания. Остановить греховную деятельность, помочь стать преданными и таким образом обрести освобождение. Это то, для чего приходит Капила Дев. Мы видим, что каждый день мы наблюдаем такой интересный процесс, что когда наступает вечер, темнота, света становится меньше, солнце садится за горизонт, уходит, и сразу же дома становится темно, на улице становится темно. А что делают люди? Дома они зажигают свет, а на улице тоже, если это какой-то культурный город, более-менее цивилизованный, там тоже зажигают фонари. Вот. То есть свет нужен для того, чтобы ориентироваться. Без света люди испытывают большие неудобства. Это невозможно. Когда света нет, люди возмущаются. Что такое при свечах там сидеть? Вот. Телевизор не посмотришь, книжку не почитаешь, ничего не видно. Приготовить ничего невозможно. То есть свет очень важная энергия. Но днем мы этого не замечаем. Когда сходит солнце, все как раз выключают лампочки, задувают свечки, все в порядке. То есть днем мы не думаем о каком-то особенном, так сказать, искусственных источниках света, потому что все само собой. Говорится, что все само собой видно. Говорится, что в Сатья-югу нету церквей, храмов, организованной религии, и нет никакой необходимости вообще. Так же, как днем нет никакой необходимости в свете. Он сам собой уже, то есть в искусственном свете нет никакой необходимости, он уже от солнца исходит. Также в Сатья-югу нет необходимости в какой-то проповеди, в какой-то организованной религии, церкви, храмы какие-то. Все абсолютно очевидно. Всем людям совершенно ясно, что нужно делать. Что Бог, религия, это все, что Бог есть и каков процесс связи с Ним, это так же очевидно, как вот людям при свете дня все видно. Мы не видим, чтобы днем кто-то ходил с фонариком. Вот. В этом нет никакой необходимости. Также, кстати, югу нет никакой религии как таковой организованной. Потому что все совершенно ясно, абсолютно ясно. Вот. Но по мере того, как свет начинает угасать, все меньше и меньше света, гуны благости меньше, уже в Трета-югу уже начинается какая-то организация. Потому что уже есть те, кто понимает, а есть те, кто не понимает. То есть уже есть шудры, есть брахманы. Шудры не понимают, что нужно делать, поэтому брахман должен говорить, что нужно делать. В Сатья-югу все понимают. Нет никакой нужды. Не существует деления общества, не существует никакой структуры, не существует никакой организованной системы просвещения. Тогда все абсолютно понятно. Совершенно всем все понятно, от рождения такая природа. Вот. Но по мере того, как общество начинает наступать тьма, вот, и люди начинают делиться, выйдет все больше, и тьма захватывает часть каких-то живых существ, которые не понимают, в чем цель жизни, появляется необходимость в организованной какой-то религии, какие-то там брахманы, какие-то проповедники начинают что-то говорить, другие говорят, надо же, удивительно, вот, то есть, а мы не знали. То есть, кстати, югу нет таких людей, которые что-то не знали, все знают. А теперь появляются те, кто мы не знали, мы не знали, спасибо вам, что просветили нас. Вот. И чем дальше, тем больше. Если, кстати, югу все знают, то в Кали-югу единицы что-то знают, потому что это эпоха тьмы, практически никто ничего не знает. Вот, поэтому в Кали-югу такая необходимость существует в просвещении. Вот, и это знание приходит к нам через парампару, через цепь ученической преемственности, сохраняется до Кали-юги. Это единственная наша надежда. Если нет вообще света нигде, куда идти, совершенно непонятно вообще. Обычно, если бы попали в полностью темную ситуацию, люди на какой-то свет ориентируются, по звездам, как угодно, на огонек куда-нибудь идут. Но когда нет абсолютно вообще ничего, абсолютно кромешная тьма, что остается делать? Ничего не остается делать. Вот я однажды попал в такую ситуацию, когда несколько лет назад в Славянке там, надо было пойти за билетом, там очень рано открывалась касса, короче, еще была абсолютнейшая тьма. Вот, и туда я шел, так сказать, одним путем, более-менее какие-то огоньки там горели еще, обратно я шел и решил срезать, так сказать, путь, дорогу, и пошел там, короче, там по железнодорожному полотну, и вообще попал в совершеннейшую тьму, иду, и ничего-то не пойму, куда иду, вроде кажется, уже по времени прошел место, где должен быть дом, а по реальности еще не дошел. И вот все, то есть и куда идти, непонятно, идти дальше, может быть, дальше удаляться. Ну, все, сказать, остановился, что делать, все. Повторяю мантру, жду рассвета. Все. Когда солнце встало, я увидел, что параматма меня остановила как раз напротив того места, где, так сказать, нужно было поворачивать и через лес, так сказать, там, с этого железнодорожного полотна дойти до дома. То есть абсолютно ничего не понятно. Кромешная тьма, и там такое место, никаких огней, вообще ничего нет. То есть свет совершенно необходим, без него ничего невозможно сделать. В этом функция знания. Иногда люди не понимают, в чем функция знания. Они думают, знание это одна из форм как бы чего-то такого увеселительного. Послушай, что-нибудь интересное. Увеселительной функцией обладает знание. Но здесь Девахути говорит, что нет, знание должно остановить греховную деятельность падших душ, помочь им стать преданным, второе она здесь говорит, и третье, при помощи этого преданного служения обрести освобождение. Вот знание. Причем мы видим, что хотя сейчас люди, как бы с материальной точки зрения, знающие, с духовной точки зрения находятся в полной тьме. Такой интересный парадокс. Вот. Но материальное знание они очень-очень высоко ценят. Например, самые дорогие услуги, это услуги как раз консультантов, то есть людей, которые дают знания. Он вам не дает никаких вообще материальных предметов, этот консультант, вообще ничего не дает. Вот. Просто вы приходите к нему со своей проблемой, какой угодно. Вот. Это разные люди, это может быть какой-нибудь аудитор, который приведет в порядок вашу, так сказать, полностью безнадежную бухгалтерию, которая там какой-нибудь бухгалтер-головотяп там все запутал, там избежал. Вот. И вы ничего не понимаете вообще, что к чему. Вот приходит аудитор, начинает разбираться, он консультант. Вот. Или в какой-то другой сфере, семейной, в психологии, там, в бизнесе, в организации, что угодно. Самые дорогие услуги – это услуги консультантов. То есть вы просто приходите к человеку, он вам ничего не дает, просто слова говорит определенно. Ну, может, какую-нибудь там бумажку, распечатку даст, еще что-нибудь. Вот, и все. И на основе этого знания столько всего открывается в действительности. То есть знание – это самая большая ценность, невозможно оценить. Ману говорил, что это самая ценная вещь, что можно дать человеку. Хлеб, одежда, кров и так далее – это временные ценности. Он говорит, самое ценное, что можно дать человеку – это веда, знание. То есть мы видим, что материальное знание очень-очень высоко ценится. Люди готовы отдать большие деньги за то, чтобы что-то узнать в действительности. Но духовное знание они не могут получить, потому что духовное знание приобретается другим путем, не таким, как материальным. Вот некоторое сходство есть в том смысле, что тоже нужно кого-то учителя принять. Даже если вы читаете книгу какую-то, не ходите ни в какие школы, университеты, по меньшей мере вы должны принять авторитетность этого автора. Иначе, если он не авторитет, ничего вы будете читать, вы будете, какой смысл его читать. Вы должны верить, что это авторитетная личность. Как интересно, на самом деле, такое противоречие любопытное. Майявади говорят, что все формы, аватары и так далее, Бога, они все иллюзорно, это майя, это верховный брахман, просто принимает форму гуны благости, то есть на самом деле это форма иллюзорна, майя, иллюзия. Шрила Прабхупада говорит, интересно, что все майявади, они принимают авторитетность, например, у Веданта Сутры, три произведения для них существует, три как бы раздела Веданта Сутра, Упанишады и Бхагавадгиту, все они выделяют. Все принимают авторитет Бхагавадгиты. Говорит, только я, говорит, понять не могу. Если форма Кришны иллюзорна, то почему они принимают слова иллюзорной формы? Эти Бхагавадгиты это не что иное, как слова Бхагавана, Кришны. Вот. А если Кришна это иллюзия просто, вот, майя, то, о чем говорят майявади, то почему же слова являются истинными Бхагавана? Но Бхагавадгиту все уважают. Кто не уважает Бхагавадгиту? Все уважают Бхагавадгиту. Он говорит, по идее, эта Бхагавадгита должна быть такой же майя, если это исходит из формы, которая есть майя. Итак, материалисты, есть некое сходство между как бы, получением духовного знания и материального знания, но также есть и различия. И мы видим, что когда речь заходит о духовном знании, то его получить может совсем не каждый. То есть, мы видим, что материальное образование худо-бедно все получают, как-то там научились читать. Вот какие-то освоили основы материальные, потому что не зная ничего о материи, как вы можете жить вообще, если вы не умеете считать, вы не сможете вообще ничего не купить, вас могут обсчитать, обмануть, вы даже не понимаете, сколько вам там сдачи должны дать, вот если вы не умеете считать, вы не знаете вообще какие простые вычисления, если вы не умеете читать, то вы вообще заблокированы изолированы от огромного количества информации. Вы не сможете прочитать объявление, что у вас сегодня там отключают воду там, с 5 до 6 или еще что-нибудь. То есть, если, то есть как бы без материального знания просто невозможно жить. Вообще никакие действия невозможно сделать материальные. Вот. Но без духовного знания люди, кажется, могут вполне спокойно жить. Они говорят, а зачем? То есть, мы знаем, что в Бхагавадгите Кришна определяет знания, как тоже в разных гунах находящиеся. Знания в невежестве, знания в страсти, знания в благости. И он говорит, допустим, определяет знания в невежестве. Он говорит, что знание скудное, очень ограниченное, лишенное какого-то понятия о самоосознании. Знание ограниченное только вот этим вот телом и поддержанием. Знание, привязывающееся к исключительно одному типу деятельности, это и знание в невежестве. И Прабхупада в комментарии говорит, что если человек просто очень умел в поддержании своего тела, в поддержании своего дома, очень как бы такой мудрый по материальным понятиям, но за пределы вот такого понимания его знания идет, это знание в невежестве просто-напросто. Вот. А знание в благости он объясняет как знание, которое говорит человеку, что кроме всех внешних тел, существует еще внешних разных тел, существует единая духовная природа, душа и параматма и так далее. То есть знания совершенно разные, хотя люди говорят, знания мы видим совсем разные бывают. И Кришна говорит, что если ты хочешь понять духовное знание, тадвитхи, если ты хочешь понять духовное знание, вот, тогда первое, что ты должен сделать, это найти духовного учителя и в смирении выразить ему почтение пранипатина. Никак иначе. Не просто так. Мы прочитали, ну что там, ага, приезжает такой-то духовный учитель, ну-ка послушаем, интересно, что он там скажет нам новенького, да? Ну, ничего новенького он нам не сказал, да. Все очень просто, это мы и так уже слышали, как одна женщина недавно в кафе, я заходила, она выходила. Вот. Ну, она, видимо, слушала разные лекции, приезжали разные духовные учителя, и мои там тоже какие-то лекции. И она решила сделать мне комплимент, очень интересный. Значит, не знаю, по какой причине. Вот. Она говорит, ой, вы знаете, вот у вас такие лекции интересные и так далее. Вы читаете лекции намного лучше, чем американцы, которые приезжают. Я сначала ничего не понял, какие американцы. То есть у меня с американцами ассоциируются, ну, не знаю, там какие-то, не знаю, мормоны, там кто угодно, там всякие. Я говорю, какие американцы, куда приезжают? Она говорит, ну вот здесь иногда американцы читают лекции тут, по-английски. Я говорю, а вы имеете в виду духовных учителей? Она говорит, да-да, ну, которые там на другом, по-английски говорят, американцы. Я говорю, и что вас не устраивает в этих лекциях? Они говорят, ну, как бы так все очень просто, знаете. Вот, ну, интеллекту разгуляться, так сказать, негде совершенно, все так вот как бы упрощено и так далее. Вот то ли дело, вот вы говорите, приятно послушать. Ну? Я говорю, это вы мне комплимент делаете? Она говорит, ну да. Я говорю, ну спасибо. Я говорю, но в действительности это не комплимент, говорю, это моя проблема. Вот, потому что вы указываете мне на мою проблему. Она говорит, почему? Я говорю, потому что духовного учителя у него нету желания перед кем-то там блистать, чем-то там что-то демонстрировать или еще что-то. Его задача, он движим состраданием, его задача состоит в том, чтобы донести это достаточно непростое послание максимально простым языком до всех, чтобы поняли все. И ребенок, и взрослый. Все поняли. Поэтому он достаточно возвышенные, высокие вещи говорит очень просто. В этом как бы талант, можно сказать, гений. Говорить о сложном просто. Вот. И поэтому у него нет задачи как-то там прослыть каким-то там интеллектуалом или кем-то еще дать какую-то там пищу для ума. У него задача в том, чтобы, состоит в том, чтобы помочь людям прекратить их греховную деятельность, как сказано здесь, помочь им стать преданными и достичь освобождения. Вот все. То есть он не пытается себя там кем-то выставить, каким-то там великим эзотериком, мистиком, интеллектуалом, философом, кем угодно. Он просто смиренно, в максимально удобоваримой форме передает послание. Вот все, чтоб все поняли. Говорю. Поэтому смысл традиции бхакти не в том, чтобы блистать интеллектом или что-то такое там сложно говорить о простом, а смысл в том, чтобы как раз просто сказать о сложном, донести все эти вещи. Вот. Я говорю, поэтому ваш так сказать, комплимент на самом деле указывает мне на существующую у меня проблему, что я, может, не всегда могу так просто сказать, что там какая-то такая интеллектуальная природа, она требует каких-то таких сложных, там, вычурных, может, выражений или чего-то еще. Вот. Одним словом, как бы комплимент такой странный получился. То есть она думала, что она делает комплимент. Я говорю, ну спасибо вам, что указали мне на мою проблему. Вот, но она пошла. Вот, счастливая. Вот. Но смысл в том, что когда человек получает духовное знание, то, если он говорит, Тадвитхи, если ты хочешь это понять, если хочешь, вот, то тогда первое, что необходимо, это поклон, поклон, пранипат, то есть в полном духе смирения. Вот, но мы видим, что даже когда приезжает духовный учитель и так далее, какие-то люди приходят, они приходят не в этом состоянии, не в состоянии пранипат, не с желанием предаться. Я бедный заблудший, я очень нуждаюсь в знании, пожалуйста, помогите мне, не с таким. Они приходят из любопытства посмотреть, а что там интересно такое? Ну-ка, что новенького? А, ничего новенького, ну ладно, понятно, очередной американец приехал, ничего новенького не сказал. Вот, и уехал. Все, то есть наш интеллект остался непотревоженным. Никакой, так сказать, игрушки новой, никакой интересной мыслишки для нашего праздного интеллекта, который привык играть в интеллектуальные игрушки, не прозвучало. То есть нет вот этого подхода, пранипат. А второе условие, о котором Кришна говорит, теперь когда ты в смирении обратился, в смирении, и он что-то говорит, парипрашнина. Задавай вопросы, причем интенсивно задавай. Прашна – это вопрос, парипрашна, интенсивно задавай вопросы. То есть не сиди как дуб просто, да, и смотрит круглыми глазами. Вопросы есть? Учитель спрашивает, в ответ тишина. А Кришна говорит, парипрашнина, интенсивно задавай вопросы. Потому что когда человек задает вопросы, это указывает на присутствие интереса. Если духовное знание, которое прозвучало, не пробудило в человеке интереса и вопроса, человек как дуб обозначает. То есть все, стенка не задает вопросов. Да? Вот. Но Кришна говорит, парипрашнина, задавай вопросы. Как это нет вопросов? Что значит нет вопросов? Если нет вопросов, обозначает нет интереса. Что значит нет вопросов? Это не обозначает, что нужно выдавливать из себя. Это значит, что нужно из пальца высасывать искусственные вопросы. Но любой человек, который искренне интересуется духовной жизнью, у него всегда есть вопросы. Это обозначает, что его разум жив. Понимаете? Его разум жив. И он видит какие-то вещи внутри себя, и он говорит, а вот как быть с тем, как быть с этим, почему это так, а это сяк, как мне сделать лучше, то, как мне... Это означает, человек что-то хочет, у него какой-то живой интерес есть. Если человек не задает никаких вопросов, это означает, что сейчас его разум не активен, понимаете? Гуру сказал, и он говорит, ну да, все. То есть, как бы нет, это не вызвало какой-то ответной реакции. То есть, живой человек, он задает вопросы, причем интенсивно, парипрашнина. Задавая разумные вопросы. Вот. И когда со смирением человек выражает почтение духовному учителю, задает вопросы, получает ответы, теперь для того, чтобы вот это вот знание или гьяна переросло в вигьяну, необходимо сева, служение. То есть сева, служение, это то, что превращает гьяну в вигьяну. Если человек услышал что-то, даже ему понравилось, но если он это знание не воплотил на практике, то эта гьяна очень скоро уйдет. Это может любой человек. Вот, например, мы все учились в школе, там где-то в разных институтах и так далее. То есть куча наук, например, каких-то, которые мы на практике не используем. Да? Что вы из них помните? Ничего. То есть это просто была какая-то информация, но поскольку мы это не практиковали никогда, например, мне никогда не была интересна там какая-нибудь химия там жуткая или еще что-нибудь, я сейчас не помню ничего, только вот H2O помню и все, больше ничего не помню, совсем ничего не помню. Не была мне это противная, неинтересная наука. Вот. И я никогда не пользовался ей на практике, никогда. Вот. И поэтому ничего не помню из нее, понимаете? Вот. А, например, английский язык и география мне были интересны всегда. Всегда. Я постоянно терзал всех этих преподавателей, что, как, почему. Я это на практике. И поэтому эта гьяна стала моей вигьяной. У меня есть опыт, у меня есть практика, понимаете? То есть, если знание гьяну человек не использует, он не поймет это знание. То есть, эта информация не станет плодом его понимания. Понимаете? Он эти предложения грамматически понял, вот, но практически он их не понял. Итак, сева – это то, что превращает гьяну в вигьяну. Знание. Например, когда Кришна пересказал Арджуне Бхагавадгиту, Арджуна не сказал, ну, спасибо тебе, Кришна, за интересную философскую беседу, вот, очень было приятно познакомиться, все было здорово, много интересного сегодня узнал, спасибо, до свидания, я пошел домой к своей жене. Нет, то есть теперь он стал совершать севу. Видите? Теперь, как ему Кришна сказал, тасмат саралешу калешу мама нусмара юдхича, поэтому всегда помни обо мне и сражайся. А сражение это было его сева, служение. Итак, помни обо мне, Держи в голове, так сказать, все то, что я тебе сказал, и при этом юдхича совершай свое служение, сражайся. Вот. Таким образом, гьяна, которую дал Кришна, переросла для Арджуны в вигьяну, в опыт непосредственный. Вот, потому что теперь это все воплощается в служении. Итак, вот условия, когда духовное знание приносит свои плоды. Сначала смиренный подход, потом, так сказать, прояснение сомнений, вопросы и так далее, выяснение всех деталей. Вот, и сева на основе этого служения. Тогда это духовное знание становится частью нашей природы, частью нашего опыта. И в таком состоянии, когда человек обрел этот опыт, теперь он сам фактически уже может действовать как учитель в той или иной степени, потому что у него есть... Если вы просто прочитали книгу рецептов, вы еще не стали поваром, вы не можете обучать людей. Вот. Вы можете обучать людей только тогда, когда вы эти рецепты воплотили на практике, попробовали, что это такое реально. Почувствовали, что такое огонь, что такое масло, что такое там все эти продукты, сопротивление материалов и так далее. Все поняли, что зачем, в каком количестве. То есть опыт некий нужен. Без этого вы не можете стать кулинаром, каким-то поваром, который преподает. То же самое во всем, в науке, в законе, в медицине. Просто как бы гьяна без практического воплощения, она никогда не станет вегьяной, опытом, и никогда такой человек не сможет никому ничего толком дать. Вот, поэтому... Вот эти вот условия, они являются обязательными для обретения духовного знания. И, к сожалению, именно по этим условиям большинство людей, которые так слегка интересуются духовным знанием, они очень медленно прогрессируют. Почему? Потому что у них нет, может быть, великого почтения к учителю, паранипат, нет. Они слушают, не задавая вопросов. И прослушав лекцию, они могут сказать: хорошая лекция, спасибо, я пошел. Все. То есть нет севы. Вот. И поэтому это знание очень легко выветривается. Потом они приходят домой, вот, и там другое знание. Из телевизора, из газет, с радио, из интернета, другое знание. Вот. И все. И то, что они слышали когда-то, это... Слышал звон, да, я об этом где-то читал, я об этом где-то слышал. Они говорят, да-да-да. А вот вы знаете, там, душа, Бог, реинкарнация, да-да-да, я где-то об этом слышал. Вот. Но это знание не является опытом для человека. Вот. Поэтому для того, чтобы вот это духовное знание воплотилось, стало частью природы, чтобы в душе оно пробудилось, оно в душе есть. Вот. Но для того, чтобы оно активизировалось, это знание, вот этот вот процесс. И Кришна говорит, если хочешь, тадвитхи, то вот такой процесс, пранипатина, парипрашнина, севая. Только в таком случае духовное знание становится частью нас уже непосредственно. Вот. И здесь Девахути говорит также, что по собственной воле ты приходишь в материальный мир, воплощаясь здесь в образе вепри и других формах. И сейчас ты вновь пришел в этот мир для того, чтобы принести своим подопечным трансцендентное знание. То есть разные аватары имеют разные миссии. Вот, Варахадев не давал там какого-то трансцендентного знания, у него была другая миссия. Будда вообще там всем извилины заплел, мозги, так сказать, запудрил материалистам. Вот. Курмадев, у него своя была миссия, у Матси своя и так далее. Не каждый из них учил людей преданности, знанию и так далее. Вот. Но есть аватары специально для этого предназначены. И Капиладев – это тот, кто дал санкью. Санкья – это то, что очень здорово окультуривает наш разум, дает нам способность различать. Без санкхи, без этого знания человеческое тело не будет правильно функционировать. То же самое, что вы купили, допустим, компьютер, вот там все, набрали коробку, там жесткий диск, там то, все, все эти оперативную память, всяких там CD-ромов, там всяких проводов, этих микросхем, напихали туда, включили в сеть, и что? Огонек горит зеленый, и тишина. Что нужно делать? Теперь нужно вставлять диск с программами, да? Программами, чтобы это железо ожило. Чтобы железо ожило, и чтобы на экране появились всякие разные интересные вещи. Потому что без программы, хотя там что-то такое, процессор крутится, кулер его, тот нагревается, кулер его охлаждает, но ничего не происходит, понимаете? Ничего не происходит. Жизнедеятельность человека может быть очень простая. Он пищу получает через, так сказать, одно отверстие, через другое выделяет, и все, так сказать, и больше ничего. Тело это время от времени моет там, нос себе подтирает, и вся жизнедеятельность. Вот. Но если в голове ничего нет, программа никакая не установлена, что это за жизнь такая? Вот. Поэтому, когда тело родилось, сначала тело, так сказать, взращивают, чтобы оно там ходить научилось и так далее, более-менее. Теперь начинают программу устанавливать. Первая программа, что такое хорошо и что такое плохо, это нельзя, это можно, это папа, это мама. То есть такие вот как бы программы устанавливаются, простые. По мере того, как интеллект раскрывается, как цветок, все более и более сложные программы начинают устанавливаться. Школа, прочее, прочее, какая-то там мораль, какое-то знание о чем-то еще. Вот. То есть люди занимаются этим. Образование это есть как бы установка программы на компьютер, на железо, так сказать, этого тела. Вот. Но самая главная программа не установлена. Самая главная программа духовного развития. То есть живые существа развивают физическое тело, кого-то интересует всякая там разная мистика, прочие вещи, там тонкое тело и так далее. Вот. Но самое тонкое знание, это, как Кришна говорит, среди всех видов знания, я есть возвышенная наука о душе. То есть он говорит, что есть разные виды знания. Разные виды знания. Знания о материи грубой, знания о материи тонкой. Вот, и он говорит, но среди всех видов знания я есть, то есть вершина, самое возвышенное знание души, атмагьян. То есть если вот эта вот программа не установлена в человеке, так сказать, то он и не будет так работать. Если у вас в компьютере вчера что-то мне там установили, какая-то программа не установлена, какой-то файл он не читается. Он не читается, все, он не опознается никак, потому что нет программы, которая... Итак, душа есть... Вроде бы душа есть, томится. Душа томится, томление духа некое существует. Но программы нет внутри, которая поможет это томление духа превратить в сознательную деятельность. Мы пытаемся сознательно развивать свои отношения с Кришной. Сознательно. На основе чего? На основе вот того, что Капила Дев дал. То есть мы различаем материальную природу, мы различаем душу, мы различаем параматму, Кришну, мы различаем преданных, понимаем, как себя вести, что делать, что не делать. Вот так мы действуем. То есть без этой программы дух просто бы томился внутри. Он и томится у людей внутри. Вот, поэтому духовное знание, книга, какая-то там запись, диск, что-то еще. Вот это то, что как бы для людей подготовленных, у которых там соответствующая нормальная оболочка стоит, вот они могут эту программу прочитать. Вот, если, так сказать, там ничего нет, вот, ничего не прочитают, так сказать, не сядет. Люди говорят, что это, к чему это? Они будут морщить лоб. Говорит, к чему это? Я не понимаю, о чем вы говорите. Часто так бывает. Человеку говоришь, говоришь полчаса, он говорит, о чем вы говорите? Я не могу понять, о чем. То есть, как бы вся эта информация, она не цепляется. Внутри нет ничего такого, на что она могла бы сесть, эта программа. То есть такое глубокое невежество и никак, так сказать, не возникает никакого сопричастия. Вот. Поэтому сначала человеку необходимо дать какую-то милость. У него появляется там что-то такое, сукрити, что-то шевелиться начинает, душа начинает пробуждаться помаленечку. И тогда это знание начинает доходить. Он говорит, ах, вот вы что имели в виду, наконец я понял. Иногда человеку тонну просады нужно съесть, пока он поймет, о чем это, так сказать, мы здесь говорим, что это такое, что-то, кто такой Кришна, что такое душа и так далее. Вот, то есть... духовное знание, это атмагьяна или санкья, которую дал Капила, это высшая форма знания, которая помогает человеку, здесь, как сказано, остановить греховную деятельность, получить, стать преданным и таким образом обрести освобождение. Хари Кришна. Вопрос? Парипрашни. Активные вопросы. Ну, это обозначает, что... Не, ну, конечно, это может обозначать разные вещи, что человек говорящий, он вообще полный тупарь или говорит какие-то вообще банальные вещи, тривиальные, которые вообще никого не волнуют, понимаете? Вот это может быть такой вариант. Вот если человек говорит о чем-то живом, реальном, вот, то это, по идее, должно всколыхнуть какую-то волну какого-то интереса или чего-то еще. Это был вопрос?
Да. Иногда по ходу лекции возникают вопросы, но в течение лекции они разрешаются. А так это как бы что означает?
Что это означает? Ну, это означает то, что они разрешаются. Что это означает? Какая-то фраза спровоцировала какой-то вопрос, но через 5 минут вы получили ответ. Что это значит? Вот это и значит, что вопрос возник, или там какая-то непонятная ситуация возникла, но также она и развеялась. Что это значит?
Еще бы. Есть 64 формы преднаслужения, да? И с одной стороны, мы знаем, что есть там 5 могущественных форм, и тогда и градация преднаслужения, форм преднаслужения. А с другой стороны, Кришна говорит, Бхагавад-гите, что бы ты ни делал, действуй под моим покровительством, да, и так, полностью осознавай меня, преднаслужи мне, как бы, что он имеет в виду, что бы ты ни делал. То есть это тоже относится к преднаслужению, и в каких случаях это является преднаслужением. Потому что одно время помню, что преданные, что бы ни делали, они все считали преданным служением. А потом как-то пошла такая проповедь, что это не преданное служение, это кармическая отдельность, надо ее отделять от преданного служения. Допустим, это...
Проповедь виновата, да? Лучше бы мы оставались в иллюзиях. Пошла такая, а теперь пошла такая проповедь. Мы уже привыкли к тому, что все есть преданное служение, а тут пошла такая проповедь, что мы поняли, что мы полные ослы, да? Вот она, проповедь пошла. Лучше бы ее не было. Лучше бы... Вот она пошла, проповедь. Да. Кришна в Бхагавад-гите объясняет разные стадии деятельности. Он говорит о карма-канди, он говорит о карма-йоге. В рамках карма-йоги выделяется сакама-карма-йога, нишкама-карма-йога, которая является начальными основами преданного служения. Потом выделяется чистая бхакти, чистая преданность. Вот. И когда Кришна говорит, что бы ты ни делал, понятно, что-то сказать, не все является, не все попадает в сферу чистого преданного служения. Но если, а что бы мы ни делали, мы предлагаем Кришне как подношение и стараемся действовать под его руководством, это, по меньшей мере, начальная фаза преданного служения. Деятельность по поддержанию, допустим, семьи, профессиональная деятельность, она не может считаться преданным служением. Это не преданное служение. Вот. Но если я просто использую деятельность для того, чтобы поддержать свое тело, инструмент, при помощи которого я потом занимаюсь преданным служением, то это, скажем, как бы, ну, вынужденное необходимое условие, что ли, как бы для поддержания. Как машина ездит, вот, но иногда ей нужно не ездить, а на заправку там, заезжать, брать бензин, или надо, там, ремонт какой-то нужен. Ремонт это не работа машины, но без этого невозможно, без профилактики, без всего этого. Вот, точно так же вся наша материальная суета, очевидно, что она не может попадать под категорию преданного служения. Но поскольку в этом материальном мире невозможно без этого, без всей этой вот, как бы такой вынужденной какой-то материальной деятельности, вот, то возникает вопрос, смысл, для чего это все? То есть, если в конце концов все-таки я занимаюсь преданным служением, то в этом теле, то поддержание этого тела является необходимым условием. И тут, как говорится, ничего не попишешь уже, что поделаешь. Вот, поел, значит, через какое-то время пойдешь в туалет. Ходить в туалет – это не есть преданное служение. То есть, мы знаем, что вкушать прасад – это преданное служение. Почитать прасад, прасада сева, прям такая анга есть. А ходить в туалет – не написано, что это преданное. Но вы не можете не ходить в туалет, понимаете? Ну, что теперь делать? Ну, что теперь? Вот, то есть, да, не ходить, вот предлагаю. Бегать, да? То есть смысл в том, что есть какие-то типы деятельности, которые ну никак не задействуешь вообще в преданном служении, но они являются совершенно необходимыми как деятельность по поддержанию этого тела просто. Вот, поэтому когда мы не можем заниматься прямым преданным служением, значит, по меньшей мере, мы должны хотя бы использовать это тело хоть когда-то, хоть какую-то часть времени. Вот, потому что, ну, Кришна так устраивает в идеале, что если человек правильно живет, то на каком-то этапе его экономическая деятельность прекращается. То есть ему не нужно зарабатывать деньги всю жизнь. В какой-то момент, если он вырастил нормальных детей, дети ему помогают, или Кришна ему помогает, кто-то ему помогает, так или иначе, как Чайтанья Чандра вчера часто говорит, в Индии нет пенсии. Они говорят, как это нет пенсии? Он говорит, а зачем пенсии? Как это зачем? Что за дурные вопросы? Он говорит, пенсии нужны в обществе отчуждения, там, где люди одиноки. Там, где старость, человеку не на кого положиться. Там понятно, пенсия – это мое единственное спасение. А когда у человека 10 детей, один лучше другого, какая пенсия? Зачем пенсия? Что за странные вопросы? Ну, все дети помогают, мама, папа, чем тебе помочь? Какая пенсия вообще? Что за необходимость такая? Но это значит, человек правильно живет. А в обществе отчуждения, где все неправильно, где даже какой-нибудь единственный ребенок, которого еле-еле вырастили, тот стал эгоистом вообще, конченным. Вот, тогда понимаешь, конечно, нужна пенсия. А как же еще вообще? Вы что? Как же я выживу? Непонятно как. Вот. То есть в идеале на каком-то этапе экономическая деятельность человека заканчивается, и он может заниматься только уже деятельностью души. То есть тогда уже вот вся как бы эта суета, она прекращается. Вот. И тогда уже, что бы человек ни делал, это уже практически преданное служение. Ну, может, за исключением похода в туалет. Как узнали? Кто хочет ответить на этот вопрос? Каверзно.
В 9-й песне Господь Капила встречается с какими-то мудрецами.
Дело в том, что Господь Капила это не просто какой-то мудрец. Дело в том, что Господь Капила это Господь, то есть сам Верховный Господь. И когда Господь что-то делает, то его деятельность совершенна. Например, мы знаем, что Кришна рассказывал Бхагавадгиту тоже далеко не всем армиям. Арджуне рассказывал. Остальные не слышали, что там он говорил. Вот. Но каким-то образом мы сейчас узнали, как это произошло, что за такая мистика непонятная. Вот. Санджая слышал и так далее, и пошло-поехало. Бхагавадгита – это вечная наука. То есть Кришна, будучи всемогущей личностью, он устраивает все эти вещи. Это называется ачинтья-шакти, непостижимая энергия. Мы читаем диалог. Кого там диалог? Диалог Махараджи Парикшита и Шукадевы Госвами. Потом более, в более позднее время этот диалог пересказывается Сутой Госвами и Шаунака Риши. Вот, там же содержится диалог Майтреи Видуры и так далее. Там диалог в диалоге. Он говорит, да, спасибо тебе за этот вопрос. Подобный вопрос 5 миллионов лет назад задавал там такой-то, такой-то. И ответ был такой-то. История жил когда-то, там и пошло. И вот ему задали вопрос. То есть, ну, как бы, мы видим, что несмотря на могучее действие времени, меняются эпохи и все прочее, парампара – это такая удивительная система, при помощи которой Кришна передает это знание. Вот. И независимо от того, что перед Кришной стоит один Арджуна, или перед Капилой сидит единственная женщина, его мать Девахути. Мы сейчас, много тысяч лет спустя, сидим и обсуждаем эти вещи, как будто бы это было вчера. Как мы это узнали? Это осуществляется благодаря Бхагаватам. То есть существуют Бхагаваты, личности, которые записывают все эти вещи. Вот, мы знаем, что существует такое понятие, как откровение. Например, есть такая книга Бхактина Дхакура, которая называется Харинама Чинтамани. Что за книга такая? В этой книге Бхактина Дхакур пересказывает диалог кого? Харидас Дхакура и Господа Чайтаньи. Каким образом? Каким образом Бхактина Дхакур, живший в конце 19-го, начале 20 века, пересказывает нам дословный диалог Господа Чайтаньи и Харидас Дхакура? Как это вообще произошло? Что за мистика такая? Да? Вот, что там еще? Какие там разные чудеса? Да? Каким образом Вишванатх Чакраварти Дхакур или Баладева Видьябхушана, так сказать, обогащают диалог Кришны и Арджуны с ментальными вопросами и ответами и так далее. Они не присутствовали лично при разговоре Кришны и Арджуны, вот, но их ответы настолько убедительны, что мы видим, так сказать, целостную ясную картину. О чем это говорит? Это говорит о том, что божественное знание оно может передаваться через откровение. То есть люди в медитации получают эти вещи. И иногда мы тоже, так сказать, сидим, вроде бы что-то там читали, слушали, или вообще там о чем думали, бум, какая-то мысль ударила. То есть одна мысль меня посетила, одна, и то я счастлив, да, бегу ее записать. Вот. А настоящие какие-то риши, махариши, брахмариши, у них не одна мысль, поскольку они находятся в состоянии благости абсолютно, то у них целая, так сказать, череда этих мыслей. То есть для них эти откровения, это является нормой. Вот. Поэтому... Да, кажется, странно вообще, что, как это там с одной женщиной поговорил, с Девахути, и как бы теперь философия Санки, мы прославляем, такая великая философия Санки. Вот, то есть существуют личности, которые это знание получают через откровение, вот Капила Дева кого-то там позже, так сказать, наставлял и так далее. То есть наставление происходит регулярно. Вот, и он устраивает таким образом, что существует как раз Бхагаватам, который является собранием всех вот этих вот диалогов, наиболее ценных с духовной точки зрения. Кришна и Арджуна, Девахути и Капила, Майтрея и Видура, Шаунак, Риши и Сута Госвами, Парикшит и Шукадева и так далее, и прочие разные всякие эти диалоги. То есть поскольку Бхагаватам это не что иное, как сам Кришна, сам Кришна. Нужно понять, что это не просто какая-то книга, которая была записана когда-то там, вот, Вьясадева, что Бхагаватам это воплощение Кришны. А Кришна, для Кришны знание это одна из его энергий, знаем, Сатчитананда Виграха. То есть это Виграха, форма, в которой есть энергия Чит, также знание. Вот, и поскольку Бхагаватам это одна из форм Кришны, вот, то Бхагаватам вечен, это послание вечно, в нем содержится все знание, и когда мы читаем, изучаем, практикуем эти вещи, мы испытываем блаженство на самом деле. Вот, поэтому это не то, что кто-то как-то там каким-то путем выведал, и потом надо бы записать, взял кусок пустой бумаги, вот, и на этот кусок чистой бумаги записал, и появился Бхагаватам. Бхагаватам это вечная форма Кришны. Это вечная форма Кришны, на самом деле, которая инкарнирует, воплощается. Мы знаем из 10-й песни Бхагаватам о том, что Веды, Упанишады – это личности. Есть такая глава «Молитва олицетворенных Вед», которые живут в духовном мире, на Вайкунхе, прославляют Кришну, все эти. Вот. И точно так же Бхагаватам – это сам Кришна, на самом деле. Это все всегда в нем было. Это не то, что там когда-то не было. Так, третья песня, что писать будем? А, диалог Кришны и Капилы. Так, Капилы и Девахути. Так, мы сейчас напишем. Ху, еще три тома заполнили. Дальше, что там? Песня четвертая, что бы рассказать? Ага, Дхрува Махарадж, и там дальше. Притху, кто там еще? Вот, то есть Бхагаватам вечен, на самом деле. Вот, поэтому Кришна, который стоит выше времени и пространства, он организует это время и пространство нужным образом для того, чтобы послание вечное в разные века передавалось и так далее. А то, что мы не всегда видим какие-то такие логические материальные звенья, которые для нашего материалистического ума делают. Ага, вот теперь понятно, что там во время диалога Капилы и Девахути в углу сидел какой-то мудрец и подслушивал и записывал. Ага. И потом он прибежал и сказал: «Харибол, ребята, мудрецы, я тут такое, вот, передаем все». То есть это было бы для нас понятным объяснением. Здорово, все, наш мой ум материалистически успокоился. Все понятно. Оказывается, был какой-то мудрец, который подслушал. Вот. Я не знаю, было или не было, откуда я знаю. Вот. Вот. Но смысл в том, что поскольку Кришна, Бхагаватам это сам Кришна, и он повелитель пространства и времени, то каким-то, так сказать, может быть, не всегда для нас постижимым образом эти диалоги, хотя они, может быть, протекали наедине, вот, все. То есть, опять же, какая-то там ситуация, да, извините, умирает этот Пуранжана, и вот там, значит, в его теле этот змей, пятиглавый змей, прана, выходят там какие-то гандхарвы, там целая война миров, там какие-то, в общем, все это. Кто был свидетелем, кто над ним стоял и записывал вообще все эти вещи, то есть, как это? То есть, очевидно, что это знание несколько другой природы. Да. Я думаю, и то, и другое. То есть совершенно очевидно, что он использовал изначальный текст Бхагавад-гиты, комментарий Ачарьев к этому, Баладева, Веди Бушину, Геннадий Чакранати, и какое-то свое понимание. Я помню, когда с ним разговаривал, когда в 91-м году там, вместе на просаде с ним сидели в GBC, там отдельно, так сказать, нас кормили, меня когда пригласили на GBC первый и последний раз, надеюсь. Вот. Ну, он меня там спрашивал, там, что-то там, кто, он говорит, я говорит, про тебя много слышал, там, то, все, там, тоже какие-то там, все. Я говорю, я тоже про вас много слышал, говорит, мне очень понравилось, там, ваши все эти Ишипанишаты, изложения. Я говорю, как это, он говорит, вот, просто такое вот откровение не зашло, просто откровение не зашло. Я его хорошо понимаю, у меня тоже часто какие-то мысли там бывают отдельные, у людей более чистых эти мысли не отдельные, они такие более, так сказать, стабильные, более целостные, поэтому... Личный вклад, я думаю, всегда есть. Более того, он ценен, этот личный вклад, как Суда Госвами говорит, что Шримад Бхагаватам, он этот нектарный вкус Шримад Бхагаватам и до этого радовал души. Но после того, как Шукадева Госвами его, так сказать, он стал еще слаще. Хотя этот нектарный сок Шримад Бхагаватам и, так сказать, доставил радости до этого. Еще? Ну, конечно. Во-первых, он расстается с частью своей кармы чувства наслаждения. Деньги предназначены для чувства наслаждения у людей в материальном мире. И он жертвует своей долей чувства наслаждения. Все. Он что-то там меньше съест, выпьет там или еще что-то такое. Он отдал часть денег. И, то есть он совершил дану определенную. И причем не куда-то там деньги, просто какому-то шаромыжнику он отдал. Он отдал преданному, эти деньги пойдут, так сказать, в храм, BBT и так далее. Вот. Часть, наверное, наличные нужды преданного пойдет, если он процентики берет или накручивает там свое. Так или иначе, какое-то там процентное разделение произойдет, но какая-то доля дойдет, так сказать, до Прабхупады, до BBC, до храма. Вот. И естественно, что этот человек пожертвовал, все, так сказать, уже часть его деятельности попала на алтарь, плоды деятельности, и он взял в руки Кришну, это божество. То есть, и когда человек берет, мы знаем, что одна из форм бхакти – прикасаться к божеству, да, есть такое описание, от анга такая, прикасаться к божеству. И он прикоснулся к божеству Шримад Бхагаватам, если он посмотрел картинки, следующая форма преданного служения – получил даршан, он увидел Кришну, увидел Прабхупаду. Вот. Если он прочитал несколько там строк, какой-то смараном, какая-то мысль трансцендентная попала, так сказать, вирус трансцендентный попал в его тонкое тело, и он думает, что бы это значило. Кришна, Кришна, Хари Кришна, что здесь пишут, что-то я не могу понять. Вот. То есть он уже какой-то смаран, он пытается думать. Когда он даже не понимает, он пытается силиться понять. То есть он медитирует на эту тему. И так он получает даршан, он прикасается к божеству, он жертвует, вот он смотрит. Вот. То есть это уже очень, хорошее начало. Последний. Так в какой форме наше почтение и смирение будет выражаться по отношению ко всем остальным? Ну, дикша-гуру – это личность, которая достойна особого почтения. Когда мы видим дикша-гуру, бум, дандават падаем. А перед преданными далеко не перед всеми. Мы можем тоже упасть перед дандават, но мы не можем имитировать Рагунатху Даса Госвами, который 2000 поклонов каждый день делал, там, дандаватов. Если мы будем делать 2000 поклонов каждый день, мы только и будем заниматься там, стиркой одежды своей. Вот, с утра до ночи вот, будем тут ходить такими замарашками. Вот. Поэтому наше почтение может не обязательно в виде дандавата выражаться. А по меньшей мере намаскар, какое-то выражение почтения этому человеку. Даже если с этим человеком у нас не очень хорошие отношения, с кем-то преданным, Рупа Госвами говорит, в уме необходимо выражать почтение этому человеку, не общаться с ним близко, но выражать ему почтение в уме, потому что он поклоняется Кришне. И все, то есть в зависимости от уровня преданного, разный уровень почтения, смирения. Или какой-то в чем-то другом был вопрос. Шримад Бхагаватам ки джай, Шри Прабхупада ки джай.